Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 26 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Чего добилась на фронте в Украине в уходящем году российская армия, чьи подтвержденные потери убитыми с начала полномасштабного вторжения составляют почти 160 тысяч человек? Владимир Зеленский анонсировал личную встречу с Дональдом Трампом до конца этой недели, заявив о прогрессе в переговорах об окончании боевых действий в Украине. Авторы российского сатирического проекта про депутата Наливкина осуждены в России по обвинению в незаконном изготовлении взрывчатки. Также сегодня.
Антонов зашел в Евросоюз и получил разрешение именно в Литве на регистрации. После этого я говорил лично с руководством надзора, почему вы разрешили.
Беглый российский банкир Владимир Антонов, совладелец ныне ликвидированного банка «Снорос», который работал в нескольких странах Балтии, задержан во Франции, где он выдавал себя за беженца из Украины. 2025 год заканчивается, и многие темы информационного дайджеста «Время свободы» в эти дни будут связаны с подведением его итогов. Русская служба BBC и «Медиазона» совместно с командой волонтеров сегодня опубликовали, видимо, последнюю в этом году сводку о подтвержденных потерях убитыми российской армии за почти 4 года полномасштабного вторжения России в Украину. По данным из открытых, подчеркну это, источников, в Украине были убиты не менее 158 143 российских военнослужащих, среди них почти 6300 офицеров. Больше всего погибших 51 538 человек среди тех, кто добровольно подписал контракт на службу в российской армии или отправился на фронт из колонии. И также особо отмечу, что это лишь полностью подтвержденные потери убитыми среди российских военных, на деле их может быть гораздо больше. Видимо, стоит напомнить также, что согласно статистике войн на одного погибшего приходится несколько раненых. Это дает представление о том, сколько россиян убило или покалечила эта война, которую российская пропаганда, в частности в лице награжденного на днях орденом телеведущего Владимира Соловьева, представляет приблизительно так.
Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумали, что Родины больше нет. Мужчина, стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется все лучшее. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу.
Этим словам Соловьева, произнесенным в Кремле, внимал президент России Владимир Путин, которому в течение последнего месяца несколько раз докладывали о взятии города Купинск в Украине, о контроле над ним сам Путин говорил в ходе своей прямой линии неделю назад, пытаясь опровергнуть факт поездки в этот город президента Украины Владимира Зеленского. Ну а теперь даже в официальных российских средствах массовой информации идут сообщения о том, что российские войска якобы успешно отражают там контрнаступление ВСУ. ВСУ, как я рассказывал, оставили недавно город Северск. Очень тяжелые бои идут за город Гуляйполе в Запорожской области. Покровский и Мирноград российские войска так окончательно и не захватили пока. Какие задачи были поставлены в нынешнем году перед российской армией в Украине и насколько они были выполнены? Вот что говорит об этом украинский военный обозреватель Денис Попович.
В данном случае противник пытался, в данном случае Российская Федерация, она вела и ведет стратегическое наступление, которое началось в Авдеевке в октябре 2023 года. В этом году они пытались завершить войну на Донбассе, да, захватить Донбасс военным путем. И этим было продиктовано все их действия. То есть они для этого сконцентрировали силы, средства, начали использовать новую тактику инфильтрации. И под знаком наступления Российской Федерации, попыток наступления, прошел весь этот год, который сейчас заканчивается. Данное наступление следует признать неудавшимся, потому что задачи, которые они перед собой ставили, а именно взять Покровск, взять Мирноград, завязать бои за Константиновку, они не были выполнены. Создать буферные зоны в Сумской области, в Черниговской области, в Харьковской области, эти задачи не были выполнены. То есть все это, очевидно, будет перемещено и уже перемещается на следующий год. Зависит от того, как закончится битва за Покров, за Мирноград. Я думаю, что в случае, если мы из этих городов отступим, следующая будет Константиновка, а с учетом взятия противником Северска, я думаю, на этом направлении он будет концентрироваться на Лимане. Для того, чтобы взять Лиман и далее продвигаться в сторону Славянска и Краматорска. Южные ворота у нас Константиновка, восточные ворота у нас Северск и Лиман. Взятие Северска, мы должны рассматривать это в контексте, да, то есть и Серебрянское лесничество, и Серебрянка, и Белогоровка. То есть мы же отступали на этом направлении достаточно продолжительное время. Но вот получилось так, что Северск был занят по причине того, что там было и численное преимущество российских войск, и определенное истощение наших сил, которые, в общем-то, и так совершили чудо, удерживая это направление более 3 лет.
Это был военный обозреватель Денис Попович, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». И Попович, и многие другие военные эксперты признают при этом, что на ряде участков фронта положение для ВСУ очень тяжелое, опасность захвата Краматорска и Славянска сохраняется, тем более после недавней потери Северска. В то же время источники в Кремле, которые в эти дни цитируют западные средства массовой информации, отмечают, что ресурсы даже такой огромной страны, как Россия, не безграничны. Ну, а Владимиру Путину ситуация на фронте преподносится военными часто в лучшем виде, чем она есть на самом деле. В лучшем виде для Путина, разумеется. Сигналом, что президент России все-таки может хоть как-то смягчить свою переговорную позицию по Украине, стала публикация в газете «Коммерсант» близкого к Кремлю обозревателя Андрея Колесникова. Вот ее фрагмент.
Владимир Путин утверждал, что российская сторона до сих пор готова пойти на те уступки, которые он тогда в Анкоридже принял для себя. То есть речь идет о том, что Донбасс наш. Было сказано, что вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается, но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже.
Это был фрагмент из статьи обозревателя газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. Одновременно с этой публикацией МИД России дал понять, что в переговорном процессе с США по Украине наблюдается медленное, но все-таки продвижение вперед. Форма письменного документа, которым Российская Федерация подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может быть предметом переговоров, заявила вчера пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Оптимизм звучал и в вечернем обращении 25 декабря президента Украины Владимира Зеленского.
Сьогодні ж практично годину говорили з представниками.
Сьогодні ми почти час общались з представителями президента Соединенных Штатов Америки. Переговоры велись со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Разговор был действительно содержательным, мы обсудили множество деталей. Были озвучены хорошие идеи, которые мы подробно рассмотрели. Со своей стороны мы также предложили новые подходы, способные приблизить достижение реального мира. Речь шла о форматах взаимодействия, возможных встречах и безусловно. Безусловно, о тайминге. В настоящее время уже подготовлены некоторые документы, и я вижу, что они практически полностью готовы. По ряду чувствительных вопросов еще предстоит доработка, однако мы вместе с американской командой понимаем, каким образом можно обеспечить их решение.
Это был Владимир Зеленский. Он также сообщил в социальных сетях, что достигнута договоренность о его встрече с президентом США Дональдом Трампом, причем в ближайшее время. Издание «Киев-Пост» со ссылкой на свои источники пишут, что переговоры, если они состоятся, пройдут в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Один из собеседников издания заявил, что если все пойдет по плану, визит Зеленского в США может состояться уже в воскресенье 28 декабря. «Многое может решиться до Нового года», написал Владимир Зеленский. Послушайте «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России на этой неделе отправились на новогодние каникулы, приняв за 2025 год аж 588 законов. И, как я уже рассказывал в одном из выпусков «Времени свободы», напоследок, сделав себе, коллегам из Совета Федерации, а также высокопоставленным государственным чиновникам подарок – освобождение от обязанности раз в год декларировать свои доходы и имущество. Хотя 588 – не рекордное в истории число законов, принятых Думой за календарный год, все-таки возникают сомнения в том, что народные избранники по-настоящему по-настоящему внимательно знакомились в ходе работы с одобренными ими законодательными актами. Об итогах работы Думы в 2025 году экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блан.
Работы было много. Один только закон о федеральном бюджете на текущий год пришлось переголосовывать дважды. Сначала в июне, а потом еще раз в октябре. Так что если кто думает, что депутаты только и делают, что бьют баклуши, то он сильно заблуждается. Всего за год было принято 588 законов. Так что с учетом летних каникул, выходных и праздничных дней получается больше, чем по два закона в день. Это, правда, не рекорд. В 23-м году народные избранники чуть-чуть не дотянули до 700, приняли 694 закона. Собственно, эти цифры отметают все сомнения относительно того, читают ли российские парламентарии все, за что голосуют. Очевидно, что им совершенно не до этого. В конце концов, кто-то же все эти законопроекты пишет, тоже, наверное, люди не глупые и не с улицы пришли. Поступают будущие законы из правительства, из путинской администрации, эти и проверять не нужно. Но даже когда коллеги-депутаты проявляют инициативу, и даже если это депутаты из конкурирующей фракции, вчитываться особенно не приходится. Есть главы фракции, которым спикер Госдумы Вячеслав Володин доступно объясняет, какой процент поддержки у каждого закона должен в конечном итоге получиться. Времена нынче нелегкие, вольнодумство не приветствуется. Для особо рьяных вольнодумцев, кстати, свои законы, которые в уходящем году стали куда изобретательнее. В частности, появилось уголовное наказание за повторное нарушение закона об иностранных агентах. Уже под конец осенней сессии комиссия по борьбе с иностранным вмешательством в дела России внесла очередные законопроекты, которые делают возврат в Россию тех злопыхателей, которые скрываются от праведного гнева российского правосудия за пределами страны, невозможным. Их счета и имущество должны быть заморожены, действие водительских удостоверений приостановлено, пользоваться госуслугами, в том числе консульскими, и удаленными банковскими приложениями запрещено. Тут, правда, народные избранники не доработали. Приняли все только в первом чтении и отложили окончательное голосование до следующего года. И понять депутатов можно. У них было куда более важное дело. К тому же Василию Пискареву, который возглавляет комиссию по борьбе с иностранным вмешательством и большую часть рабочего времени придумывает, как еще испортить жизнь иноагентам, пришла в голову светлая мысль о том, что ежегодная подача декларации о доходах и имуществе депутатами, сенаторами и государственными служащими – анахронизм. Причем анахронизм вредный, льющий воду на мельницу врагов отчизны, помогающий им преследовать своими санкциями людей с утра до вечера, любящих родину чистой и абсолютно бескорыстной любовью. Одним словом, закон был написан и принят сразу в трех чтениях, в рекордные даже для бешеного принтера сроки. Самое любопытное, что авторы закона уверены, борьба с коррупцией от этого только улучшится, поскольку вестись она теперь будет не раз в год, а непрерывно посредством автоматизированной антикоррупционной системы «Посейдон». Так что все разговоры о том, что уровень автоматизации в России отстает, поклёп и клевета. Даже со взятками теперь борется алгоритм.
Это был комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В середине декабря во Франции был задержан российский банкир Владимир Антонов, совладелец ныне ликвидированного банка «Снорос», который работал в нескольких странах Балтии. Этот банк в 2000-х годах был одним из крупнейших в Балтийском регионе, а в 2011-м он был признан банкротом и ликвидирован после того, как в нем была обнаружена недостача на сумму примерно 1 миллиард евро. Как выяснилось, задержанный в декабре Владимир Антонов жил во Франции по поддержке. Документом. Он выдавал себя за гражданина Украины и даже как беженец просил убежище от войны. Историю краха банка «Снорос» и бегства Владимира Антонова рассказывает корреспондент программы «Настоящее время Балтия» Диана Озолиня.
Мелким вкладчикам до 100 тысяч евро. Деньги вернули из гарантийного фонда, а вот крупные понесли потери. Один из самых известных вкладчиков Крайбанка, композитор Раймонд Паулс, потерял почти 1 миллион евро личных сбережений. Свои финансы в этом банке держали мэрии латвийских городов, в том числе Рига, государственные и муниципальные учреждения, школы, больницы. То же самое в это время происходило в Литве с банком «Снорос».
«Я не могу вернуть свои деньги». «Мне 85 лет. Вы сказали, я получу свои деньги завтра. А что, если я до этого не доживу?»
У латвийского Крайбанка и литовского Снорос был общим один из владельцев – Владимир Антонов, гражданин России. В Литве владельцев банка Снорос обвинили в растрате 500 000 000 евро, преступном банкротстве, легализации преступных доходов, введении двойной бухгалтерии, подделке документов. Владимир Антонов был признан главным организатором преступлений. Вильнюсский окружной суд приговорил его к 10,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества и выплатой компенсации. Приговор обжалован. В Латвии, по версии обвинения, растрата составила 140 миллионов евро. Суд первой инстанции приговорил совладельца Латвии с Крайбанка Владимира Антонова к 6 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Это решение тоже обжаловано. Все приговоры были вынесены Антонову заочно. Сначала он бежал в Великобританию, но когда британский суд принял решение выдать его Литве, сбежал в Россию.
Первая ошибка, которую совершил я и, как следствие, мой партнер, мы уехали в Великобританию, то есть в территорию Евросоюза. Надо было ехать назад в Россию. Езжай домой.
Однако дома Антонову спокойно не жилось. На родине он тоже получил срок 2,5 года за то, что присвоил из банка «Советский» 150 миллионов рублей или 2 миллиона евро. Антонов, по данным российских СМИ, тогда активно сотрудничал со следствием и давал показания по резонансным в России делам. А потом в 2023-м исчез. Прямо из своего особняка на Рублевке. Заявление о похищении и, возможно, убийстве написал его отец. Он же просил Вильнюсский окружной суд признать сына умершим. Через 2 года, в декабре 2025-го, Антонов нашелся живым и здоровым. Во Франции жил по поддельным документам, выдавал себя за гражданина Украины, попросил убежище, как беженец от войны. В Генпрокуратуре Латвии информированы о задержании и будут решать, как действовать дальше. Научил ли этот урок чему-то владельцев, вкладчиков и надзор за банками как в Литве, так и в Латвии? Несомненно. Но застрахованы ли от повторения истории в будущем? Скорее всего, нет. И главный урок – не доверять витрине и высоким процентам. Не все то, что кажется красивым и прибыльным, таковым является.
Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Балтия» Дианы Озолине. Открытым пока остается вопрос, как вообще российский банкир, пусть и довольно много лет назад, стал совладельцем такого крупного банка в странах Балтии. Латвийский инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис, который предупреждал надзорные органы о том, что деятельность Антонова выглядит подозрительно, считает, что в странах Балтии Антонов нашел возможность взаимодействовать с их ведущими политиками.
Антонов зашел в Евросоюз и получил разрешение именно в Литве на регистрации. После этого я говорил лично с руководством надзора и спрашивал, зачем, почему вы разрешили. Ну, во-первых, они говорили, что было все-таки политическое давление, потому что там предыдущие владельцы, которые хотели продать Антонову и не находили других покупателей, но нашли возможность давить на надзор. Было понятно, что это не человек, который должен быть близко к финансам. Репутационные риски там есть и очень серьезные были, и это было известно и понятно. Антонов нашел возможность взаимодействовать с теми ведущими политиками из Лембергсом, Шлессерсом и другие, играть эти местные игры, в том числе и попытки купить государство AirBaltic. Вокруг денег всегда крутятся мошенники и авантюристы, потому что это видишь деньги, не теряй время. Это азбука советского постсоветского бизнеса, 12 стульев, золотой теленок, там все, в принципе, правильно учтено. В мире практически нет банков, которые живут очень долго. Все время название меняется, в лучшем случае банки сливаются, и люди деньги не теряют. Но, в принципе, свои деньги надо бдить, размещать в разных активах, разных банках и уповать не на других, а на самого себя.
Это был латвийский инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве сегодня заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к 5 годам лишения свободы по делу о руководстве так называемой нежелательной в России организации. Ей также запрещено занимать руководящие должности в течение 5 лет, сообщает Медиазона. По версии следствия, Тимченко создала в 2014 году издание «Медуза», цитата, «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству России, а также внутренней и внешней политике действующей власти». И еще об одном приговоре, вынесенном сегодня в России. Авторов сатирического проекта «Наливкин», режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова, приговорили к 6 годам лишения свободы условно по уголовному делу о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Уголовное дело было возбуждено из-за эпизода под названием «Виталий Наливкин предотвратил теракт». В нем вымышленный руководитель исполкома Уссурийска Виталий Наливкин пытается обезвредить из гранатомета подозрительную сумку на автобусной остановке, но случайно уничтожает баннер с предвыборной агитацией партии «Единая Россия».
Чего вы стоите беспонтово? Кроме меня некому решить этот вопрос.
По словам сотрудников полиции, отчитав их за нерасторопность, председатель заявил, что знает, как быстро и эффективно обезвредить опасный объект, после чего попытался уничтожить его из противотанкового гранатомета. Однако вместо сумки Виталий Наливкин случайно уничтожил агитационный щит партии «Единая Россия», который после прямого попадания кумулятивным боеприпасом прекратил свое существование. Вторая попытка поразить взрывоопасный объект на остановке также не увенчалась успехом.
Вы что, прикалываетесь или что?
После безуспешной серии попыток уничтожить цель с гранатомета было принято решение разминировать объект вручную. При детальном осмотре опасной сумки выяснилось, что в ней 25 килограммов китайской моркови.
В съемках сатирических роликов про председателя Наливкина использовались бутафорские гранатометы, муляжи оружия, свободно продающиеся в магазинах. Клочков и Вавилов, для которых обвинение запрашивало аж 14 лет колонии строгого режима, на суде вину не признали. И прокуратура собирается обжаловать приговор как слишком мягкий. В 2021 году актриса Лариса Кривоносова, пародировавшая в роликах про Наливкина пресс-секретаря МВД России Ирину Волк, была отправлена на 10 суток под административный арест по статье о незаконном ношении формы сотрудника полиции. Актер Андрей Неретин, который исполнял роль Виталия Наливкина, умер в прошлом году. И в завершении выпуска пятничная рубрика «Времени свободы. Книга недели». Издательство тель-авивского магазина «Бабель» выпустило книгу Виктора Вахштайна «Смонг». Книгу недели, как всегда, представляет Иван Толстой.
Какие возникают ассоциации при слове «Вахштайн»? Социология, птичий язык. Если не занудство, то уж точно на любителя. Я открывал книгу «Смонг» с предубеждением и скепсисом. Почему о ней много говорят? Наверняка же нечитабельно. Все оказалось ровно наоборот. Осенью 21-го в 6 утра к Вахштайну пришли с обыском. Он был уверен и ждал, и, моментально шагнув через балконную дверь, оказался на крыше с подготовленным рюкзаком, готовый к побегу из страны. «Смонг» — это история того, как и почему Карлсон оказался на крыше. Слово «смонг», — объясняет Вахштайн, — широко распространено на всех индонезийских островах, как часть культурного наследия, как метафора, как текст, как предание старины глубокой и предмет академического интереса. Но на изолированном и бедном Симелюэ, где в цунами 1907 года погибло более 70% населения, все эти нравоучительные притчи не утратили своего буквального назначения – сигнала тревоги. Можно сколько угодно стебаться над советским смонгом, но когда в 6 утра раздастся звонок в дверь, вы будете ему благодарны. В конце 90-х Виктор Вахштайн уехал из родной Пензы учиться в магистратуру Российско-Британского университета Московской высшей школы социальных и экономических наук в Шанинку. Шанинка требовала максимального самоотстранения, погружения в тексты, мучительного освоения теоретического языка, временного отказа от политических убеждений и гражданской позиции. «Важно не то, что ты думаешь, — говорит автор, — а как ты мыслишь». Для связанных с Шанинкой социологов старшего поколения это было цинизмом, для наших учителей — условием существования нормального университета. «Как говорил мой дед, есть синагога и есть бордель, и там можно бывать, главное не путать одно с другим». Смонг – это книга воспоминаний, некий флешбэк, то, что проносится в голове человека, стоящего с рюкзаком за плечами на крыше своего дома, пока ФСБшники ломятся в двери квартиры. Главки повествования так и чередуются. История собственного возмужания как социолога и декана Шанинки, встречи с коллегами и западными учеными и допросы у следователя с комментариями и отступлениями. И страницы из биографии Теодора Шанина, и сцены гражданской войны в Албании, и все сочится иронией и самоиронией, и щедрая россыпь афоризмов. Когда говоришь на шести языках, объектов в мире становится в шесть раз больше. Если тебя в чем-то незаслуженно подозревают, вернись и заслужи. Даже если вы читаете жопой, это еще не значит, что вы не правы, потому что многие ею пишут, а также смотрят и говорят. Книга Вахштайна до краев наполнена увлекательными случаями из самой науки, социологии. Их хочется пересказывать в компании и самому слыть остроумцам. К 2021 году население Москвы, говорит автор, поделилось на две неравные части. У одних был запасной выход из квартиры, у других нет. 100 лет назад прославился Яков Перельман своими популярными книгами «Занимательная физика», «Занимательная арифметика» и так далее. В этот жанровый ряд я с удовольствием ставлю Смонг. Под веселое имя Вахштайн выпить хочется, как минимум за спасение Карлсона.
Вышедшую в издательстве тель-авивского магазина «Бабель» книгу социолога Виктора Вахштайна «Смонг» представил ведущий рубрики «Книга недели» Иван Толстой. И закончу, как всегда, в пятницу стихотворением Татьяны Вольской, на этот раз рождественским. «Ни елки в шарах, ни подсветки на куполе, потертое платье, набухшие груди. Сегодня родился Христос в Мариуполе, родился в Бахмуте. Он ищет сосок материнский, а миру-то видны только тени в подвале да пламя. Да как продвигается армия Ирода пустыми полями. И выбиты стекла, и пенья вечерние измученных ангелов в час комендантский, и свечка, и веерное отключение от маминой ласки. Сомлевший под утро над сбитой ракетою в цыплячьем пуху золотистого нимба проснулся и жмурится в жовто-блакитное победное небо». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».